Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 3 снежня.
Беларусь пад чарговымі санкцыямі. Што пра гэта думае афіцыйны Мінск?
Те, кто принесли ультиматум за пределы страны, не глядя всю страну, они представляют, что мы с ними телепаемся. Они же работают во вред.
Санкции Захаду и асимметричный отказ на их Минска. Кто кого? Меркование Миколая Халезина.
Часть экономического блока, большая часть, ее передвинули на 6-й пакет.
Ужо тыдзень у Польшы працуе беларускі хаб. Як сустрэла новую ініцыятыву дыяспара і што тут можна рабіць?
Гэта вельмі важна, каб пасля вяртання ў Беларусь гэтыя ўсе сувязі, гэта ўсе актывісты, яны будуць адзін аднаго падтрымліваць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
2 снежня Евросоюз принял 5-й пакет санкций супраць Минска. У черный спіс потрапило, як і меркавалася, 17 фізічных і 11 юридичных особ, серед яких судді, памежник і пропагандист, а так само белорусские, сирийская і турецкая компании.
На думку еврошиновников, яны примали непосредно удел у обострення ситуации с мигрантами на заходній мяжі Беларуси, а так само у списі суб'єкти хімічного і авіаційного секторов і того, які займаються автозапчастками.
Следом за Евросоюзом про санкции супраць Беларуси заявили США, Великобритания и Канада. У документе США значится 20 особ, сярод яких и сярэдний сын Александра Лукашенко Дмитрий.
Так само в американском списке кіраўніцтва Губазик, старшыня помежного комитета, супрацовники МУС, помежники, сенатор Дмитрий Басков, сярод юридичных особов, а их у списке 12, белорусская калийная компания, компания российского олигарха Михаила Гуцарыева, Славкалий, завод Пелинг, белорусский спортивный клуб ды іншыя.
Санкции Великобритании теперь дзейнічаюць супраць Беларускалія, кіраўніка Губазик Андрея Паршина, суддзі Наталі Бугук, прокурорки Аліны Касьянчык і шэрагу прапагандыстаў Сергея Гусаченкі, Людмілы Гладкай, Андрея Мукавозчыка, Андрея Крывашэва, Григорія Азаронка.
У сумесной заяве ЕС, Великобритании, США и Канады подкресливается, что новые санкции – отказ на протяглые нападки на правы человека и основные свободы у Беларуси, игнорование международных нормов и неодноразовые акты репрессий.
Цитата. «Мы по-ранейшему маем намер подтримливать демократичные помкнения народа Беларуси и разом выступаем за то, каб режим и те, кто его подтримливая, был покараны за спробы примусить замолчать незалежную громадян супольнасць, СМІ і ўсіх беларусаў, якія хочуць гаварыць праўду пра тое, што адбываецца ў іхняй краіне.
Афіцыйны Мінск адрэагаваў на 5-й пакет санкцый. У заяве беларускага МЗС гаворыцца, што ў якасці адказу будуць прыняты цвёрдыя, асіметрычныя, але адэкватныя меры.
МЗС сцвярджае, што кампаніі, якія апынуліся ў чорным спісе, не маюць ніякага дачынення да міграцыйнага крызісу. І такім чынам Захад проста пазбаўляецца ад канкурэнтаў.
Цытата. Мэта ўсёй гэтай палітыкі – эканамічна задушыць Беларусь, максімальна ускладніць і пагоршыць жыццё беларусаў. Высакапарныя глупствы, якія раздаюцца з еўрапейскіх трыбун, у дадзеным выпадку не маюць да рэальнасці ніякага дачынення. Фармальна абапіраючыся на безадказныя мантры аб узмацненні ціску, ЕС па-ранейшаму застаецца глухі да зваротаў мільёнаў беларускіх працоўных, якія патрабуюць адмены гэтых варварскіх і антыгуманных мер, заяўляе МЗС.
Пра санкцыі ў сваёй прамове падчас паседжання Савета МЗС АБСЕ узгадаў кіраўнік МЗС Беларусі Владзімір Макей. Ён заявіў, што нашу краіну караюць цэлымі пакетамі санкцый у той час, як суседнія краіны, па яго словах, парушаюць міжнародныя дамовы і канвенцыі, і ім за гэта нічога няма.
І яшчэ адна цытата. Каму выгадны санкцыйны ціск на Беларусь? Хто будзе бенефіцыярам разбурэння дзяржаўнасці краіны? Прашу запомніць простую ісціну. Тыя, хто фактычна патрабуе ўдушэння свайго народа праз разбуральныя санкцыі, ніколі не будуць гэтым народам прыняты і не будуць запатрабаваны ў гэтай краіне, сказаў Макей, відавочна маючы на ўвазі апазіцыйных палітыкаў, якія заклікалі заходнія краіны да санкцый супраць Мінска.
Выказаўся пра санкцыі і Александр Лукашэнка. На чарговым паседжанні ўрада ён загадаў прэм'еру Раману Галоўчынку не цырымоніцца з прадстаўнікамі дыпкорпуса тых краін, якія выстаўляюць Беларусі ультыматум. Давайте паслухаем.
Те, хто прынеслі ультыматум за прэдзелы страны, не глядзячы страну, они прадстаўляюць. Что мы с ними телепаемся? Они же работают во вред. Правда, мы уже заметили, вот сутки прошло, эти вот санкции вводить собирались, уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что президент примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить. Мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся. Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно, соответственно, с нормами международного права. Поэтому вы меня услышите, вот эти, те, кто чемоданы пакуют, успокойтесь. Положите свои чемоданы обратно. Если мы вам объявим о том, что вы персонами нон-грата объявляетесь, у вас будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать. Хотя это ваше право.
Так само Лукашенко сказал чиновникам, что санкции никаким чином не мусить закранать житё белорусов.
Наша экономика подвергается беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне. Агрессивная риторика и не только риторика, но и действия сохраняются. А значит, следует провести тщательный анализ принимаемых нами мер. Пока мы сумели сохранить экономический рост и не допустить переноса большинства проблем на повседневную жизнь людей. Вот это главная задача. Какие бы ни были санкции, как бы на нас ни давили, что бы с нами ни пыталось сделать здесь, мы должны предпринимать такие меры, чтобы люди этих санкций не почувствовали. Но, по крайней мере, чтобы они, эти санкции и меры извне, не определяли жизнь людей. Запомните, это главное.
Правда, як бы не стараўся Лукашэнка, санкцыі не могуць не закрануць з жыццё звычайных людзей, якіх цалкам можа чакаць пагаршэнне эканомікі, падзенне беларускага рубля і падвышэнне коштаў у крамах.
Дарэчы, так званыя адэкватныя меры беларускага боку ўжо ў дзеянні. 23 лістапада соцсеткі Радыё Свабода аб'яўлены экстрэмісцкімі, а прапагандыст Алексей Дзермант заявіў, што больш ні рубля не патраціць на візы і паездкі на Захад за персональных санкцій супраць яго сяброў і таварышаў. Бедныя краіны Захад.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арганізатары Дакара 2022 не вернуць Беларускай аўтамабільнай федэрацыі ўнёскі за ўдзел у ралі-марафоне. Яны спасылаюцца на санкцыі ЕС супраць МАЗа. Менавіта з гэтай прычыны не была дапушчаная да спаборніцтва ў каманда МАЗ Спорт Аўта. Яе ўдзельнікі кажуць, што ўнёскі складаюць сотні тысяч еўра. Гэтыя грошы замарожаныя. Беларуска Ганна Гуськова стала бронзавым прызёрам першага этапа Кубка Света па лыжнай акрабатыцы. Спаборніцтвы праходзяць у Фінляндыі. Мазырская Славія выйграла ў Крумкачу першы пераходны матч за права гуляць у наступным сезоне ў вышэйшай лізе беларускага футбольнага чэмпіянату. Адзіны гол быў забіты ўжо даданы да асноўнага часу хвіліны. Матч у адказ пройдзе ў Мінску 5 снежня. Паўабаронца Смаргоні Андрэй Штыгель пажыццёва дыскваліфікаваны за спробу арганізаваць дамоўны матч у беларускім футболе. Такое рашэнне прыняла нацыянальная федэрацыя. Крыштыяну Раналду забіў 800-ы і неўзабаве 801-ы гол у сваёй кар'еры. Ён дапамог Манчэстэр Юнайтэд перамагчы ў англійскай прэм'ер-лізе Арсенал 3-2. Статыстыка сведчыць, што больш за Раналду забіваў аўстрыйскі і чэшскі футбаліст Йозеф Біцан 805 галоў. Але Крыштыяну яшчэ можа палепшыць яго вынік і стаць першым. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягнем пра санкцыі супраць Беларусі, пра якія шмат гаварылі цягам апошняга тыдня, якія былі прынятыя 2 снежня і на якія з Мінска паабяцалі даць Захаду асіметрычны, але адэкватны адказ.
Ці можна называць новыя санкцыі Захаду жорсткімі і як яны паўплываюць на сітуацыю ў Беларусі? Чаго чакаць ад 6-га санкцыйнага пакету?
На гэта ды іншае пытанне адказвае арт-дырэктар Беларускага свабоднага тэатру, программный директор Creative Politics Hub Миколай Халезин.
Давайте, Миколай, может быть, да надённых еще пытаний. У бягучий тызень стал богатый на санкцийные новины. Одразу про введение новых санкций объявили Евросоюз, США, Великобритания. Пералічваць их не будем, уже все бачили, тым не менш. Особисто вы, як бы вы назвали, ці гэта жорсткія санкции, ці недостатков, і ці адпавядаюць гэтыя санкцыі першапачатковым, што было прапанавана?
Ну, Канаду ты еще не причислил, она тоже солидаризировалась и тоже приняла вместе пакет. Ну, тут несколько любопытных моментов. Ну, первое, что если говорить о содержательной части, ну, нет, сначала, наверное, о формате, как это было принято, возмущались все, что почему тут вот уже объявлено, даже на Радио Свободе вышел список, а до сих пор Евросоюз не объявил об этом, но это была согласованная позиция, они ждали американцев, которые объявят, чтобы выступить единым фронтом. И то же самое было согласовано с Канадой и с Великобританией. В общем-то, все удалось утрясти, договориться, и, в принципе, все выступили таким единым фронтом, одновременно объявив о санкциях. Но если говорить о содержательной части, там все не так просто. Объясню суть. Когда готовился 5-й пакет, это был пакет исключительно экономических санкций. Это были секторальные санкции, это были санкции против персон, это были мероприятия по как бы отводу от попыток избежать санкций и так далее. Но в итоге, когда Лукашенко стал атаковать на пограничном направлении, когда он устроил вот эту вот гибридную войну с использованием мигрантов, сразу же формат этого пакета поменялся. И то, что вся информация, которая была у всех заинтересованных сторон, она как бы стала пополняться вот этим миграционной историей. Это туристические компании, отели, персоны, структуры пограничные, авиационные и так далее. И поэтому часть экономического блока, большая часть, ее передвинули на 6-й пакет, а здесь оставили такие как бы бесспорные вещи, типа белорусской калийной компании, там, и химволокно, и сейчас уж не, под рукой нет списка, не вспомню всех. И получилось, что мы имеем вот такой гибридный пакет санкций, и следующий, который будет, это будет экономический пакет. Вся информация у заинтересованных сторон есть, все документы есть, сейчас готовится пакет документов по тому, как компании уходили от санкций, и они получат эту информацию в полном объеме и смогут оперативно до 6-го пакета еще принять меры по вот этим структурам, которые пытались уйти от санкций. Это вот тоже такая диспозиция в этом вопросе, но мы вот сейчас очевидно совершенно, что мы получили вот такой урок, да, когда в атаку пошел наш Шкловский адмирал белорусского флота, и вот он спутал немножко карты. Но я не думаю, что это ему сильно поможет, поскольку охват там достаточно хороший, и на самом деле сейчас очень сильно работают американцы, которые реально, они, в отличие от европейцев, ну, просто больше всех присмотрелись к тому, что предлагала белорусская сторона.
Мікалай, от, дарэчы, цікавы момант у тым, што скаардынавана і фактычна адначасова былі прынятыя санкцыі чатырох, ну, краін, не краін, як тут правильна сказаць, калі Еўрасаюз пералічваем у тым ліку, Еўрасаюз, як ты правильна заўважыў, Канада, ЗША, Вялікабрытанія, і гэта кажа пра тое, што ось дзеянні беларускага рэжыма, асабліва вось гэты міграцыйны крызіс, яны сплацілі Захад, памірылі Еўрасаюз і ЗША, неяк так агульную пазіцыю краіны Еўрасаюза прынялі, ну і, маўляў, Лукашенко сплатил и зрабил больш моцным той же самый Евросоюз. Але калі брать учорашнюю навину, Еврокомиссия пропоновала Польше, Литве и Латвии змякчыць, як там правильно было сказано, палітыку прыняцця разгляду вось гэтых дакументаў ад гэтых мігрантаў-уцікачоў, на што прадстаўнік Польшы сказаў, што гэта прапанова, як ён мягка выразіўся, неканструктыўная. Але сам гэты факт, што Еўракамісія агучыла такую прапанову, ці не сведчыць гэта, што ну дзесьці яны гатовы, можа быць, паблажку зрабіць?
Нет, это да, все так, но вывод это, конечно, не такой. Дело в том, что Евросоюз базируется на определенных демократических ценностях. И мне очень не нравится, когда передергивают и начинают говорить о том, что да, прям там они все уже там мигрантов готовы их там целовать и так далее. Нет, поверьте, я был во многих лагерях, и легальных, и нелегальных лагерях беженцев, и я знаю, что это очень непростая история любому человеку получить свой статус. И я вам скажу, что большинство из тех мигрантов, о которых мы говорим, это люди, которые практически в первые месяцы своего пребывания в тех странах, в которые они попадают, они начинают работать. Работать, платить налоги и так далее. Становятся обычными нормальными гражданами, там, пусть и с другими культурными кодами. Но как-то принято говорить больше о тех случаях, которые являются такими вопиющими, да, когда там люди сидят на пособиях, когда ничего не делают, преступность и так далее. Но, поверьте, их меньшинство. Если говорить о позиции Евросоюза, да, он базируется на определенных демократических принципах и на конвенциях, которые являются главенствующими в праве Евросоюза. Если страны разделяют эти конвенции, то, безусловно, они им следуют. Существует, например, там Женевская конвенция, да, которая оговаривает право получения того или иного статуса. И если мы говорим о мигрантах, которые находятся на границе Беларуси и Польши, или Беларуси и Литвы, то получается, что если пользоваться этими конвенциями, то если этот мигрант попадает на территорию Польши, он обязан просить в Польше политического убежища или в Литве. Да? Это первая демократическая страна, страна, где есть его соблюдается его безопасность, где он может попросить приюта. Но на самом деле парадокс в том, что для этих людей, если говорить о конвенции Женевской, то для них первой страной безопасной является Беларусь. То есть они обязаны просить политического убежища в Беларуси, в случае, если они бегут от каких-то событий, репрессий и давления. Но они почему-то идут дальше, да, и поэтому возникает коллизия, при которой Евросоюз, Еврокомиссия пытается там докричаться до сопредельных стран, что вы вот рассмотрите это, но сопредельные страны имеют полное право сказать, ребята, эти люди прилетели совершенно легально, получив визы, по туристическим визам они прилетели в Беларусь, а их там никто не трогает, их там никто ничего с ними не делает, и поэтому они обязаны просить политическое убежище там. И вот эта дуальность, которая возникает между странами нашего региона и Еврокомиссией, это серьезный вопрос, потому что он требует рассмотрения, он требует принятия решения, каков же алгоритм влияния на вот эту ситуацию. И это сложный вопрос, сложный, потому что коллизия очень непростая, потому что Лукашенко может тут же начать их репрессировать так же, как и белорусов, хотя на самом деле уже 7 человек-то умерло на границе. Да? Он может начать их репрессировать и устроить им ситуацию, при которой да, страной безопасной для них Беларусь не станет.
Миколай, коротко, раз уже там закранули гэтую тему, хотелось бы крануть іншае пытанне, звязанное с белорусами, якія вымушаныя шукаць прытулку ў іншых краінах. И днями нарабіла шуму публікацыя у телеграм-канале нашай Нівы про тое, что вось, да прыкладу, пачынаючы са жніўня 2020 года у той же самой Германии с 11 тысяч подадзеных заявок курдами 2900, здаецца, атрымалі магчымасць застацца ў Германіі, а маўляў, беларусаў ні аднаго. Насамрэч, я вось сустракаўся днямі з прадстаўнікамі беларускай дыаспары ў Германіі, якія займаюцца дапамогай беларусам, якія шукаюць там прытулку ў Германіі. Яны былі вельмі абураныя і кажуць, што беларусаў заявак было пададзена, здаецца, 156 чалавек атрымалі. Ну і гэтак далей, гэтак далей, але справа ў тым, што, маўляў, інструкцыі, па якіх працуюць бюракраты у адпаведных ведомствах у Германіі, яны складаліся яшчэ дзесьці там 10-15 гадоў таму, і ў адпаведнасці з гэтымі інструкцыямі беларусам трэба праходзіць шмат розных інстанцый, верыфікацый, усяго астатняга, чаго не трэба праходзіць курдам тым жа самым. Ці робіцца што-небудзь, каб спрасціць вось гэтую схему, сістэму атрымання легалізацыі беларусаў, атрымання там некага прытулку ў тых жа краінах Европы, у той же Германіі?
Германія – это особая история. Это особая история, касающаяся беженцев. Потому что, например, для меня часть их законодательных актов по миграции являются совершенно непонятными. То есть, видимо, это обусловлено тем, что они были очень давно приняты, и была совершенно другая ситуация. Но при этом почти миллион человек они приняли в последний миграционный кризис, да, и смогли их как-то, каким-то образом адаптировать к жизни. Но вот я там хорошо знаком, например, с ситуацией в Бельгии, с департаментом по делам беженцев. Я там 2 года их консультировал, и получилось, что хорошо знаю ситуацию там. Там практически не было отказов. Во-первых, очень-очень хороший, что называется, послужной список у белорусов. Это люди в большинстве своем с высшим образованием, в большинстве своем имеющих профессии, какой-то из иностранных языков. И если даже не знают языка, то они быстро обучаются, и они в первый же год начинают работать и платить налоги. И поэтому у департамента по миграции Бельгии в Брюсселе у них не было никаких нареканий к белорусским мигрантам. Более того, количество криминальных дел, которые были заведены у белорусов, стремилось к нулю, то есть ну, там какие-то сотые процента случаев, чего не скажешь о представителях других стран из наших регионов. Поэтому мне кажется, что здесь и открывается некий коридор работы для офиса Светланы Тихановской. То есть, скорее всего, нужно создавать некий департамент, который бы занимался решением этих вопросов. Потому что я знаю по сотрудничеству с такими организациями, как департаменты по миграции, я знаю, что очень высокий уровень изменений в том случае, если ты проводишь просто разъяснительную работу. Достаточно приехать с цифрами, фактами, объяснить, рассказать, что такое белорусские мигранты, почему эта волна происходит, кто они такие, как они себя ведут и так далее. И вопросы во многом решаются, потому что очень многие правительства в Европе сейчас готовы принимать белорусов, а Есть страны вроде Польши или там Чехии. Это страны, которые, ну, Польша вообще номер один, да, которая хочет принимать белорусов, потому что белорусские, например, врачи решают проблему с дефицитом врачей в Польше. При этом очевидно, что образование, которое уже поляки не просят подтверждать, медицинское образование белорусское достаточно высокое, чтобы люди начинали сразу работать. И это касается очень многих, естественно, IT-сектора и так далее. И те страны, которые проводят такую вдумчивую, серьезную политику в этой сфере, они, конечно, наоборот, хотят заполучить белорусов, потому что это, наверное, последняя страна в Европе, которая может давать квалифицированные кадры, вот, то есть ту миграцию, которая как раз идет во благо стране, а не во вред.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Документальный фильм Алексея Полуяна «Смелость» про протесты у Беларуси трапил у лонг-лист кинопремии «Оскар». Киностушка квалификовалась на «Оскар» у категории «Лепший документальный фильм». Теперь у лонг-листе 138 картин. У социальных сетках режиссер подяковал усім дорогим и любимым людям, які дозволили прожить жнівень 2020-го разом и донести правду про Беларусь на увесь свет, а так само кожному мирному и вольному Беларусь, у які пераадолеў свой страх. Ці трапіць смеласць у шорт-ліст прэміі стане вядома ўжо 21 снежня. Нацыянальная рада кінакрытыкаў ЗША абвясціла спіс уладальнікаў сваіх узнагарод за 2021 год. Лепшым фільмам была прызнана камедыя пад назвай «Лакрычная піца», а яе стваральнік Пол Томас Андерсон атрымаў перамогу ў рэжысёрскай намінацыі. Дзеянне стужкі адбываецца ў 70-х годах мінулага стагоддзя, а ў цэнтры сюжэту падлетак, які марыць пабудаваць кар'еру ў Галівудзе. Прататыпам паслужыў вядомы прадзюсар Гары Гоэцман. Хіп-хоп-выканаўца Аксімірон упершыню за 5 гадоў аб'явіў аб сольных канцэртах. Яны пройдуць у сакавіку 2022 года ў Маскве і Санкт-Петербургу. 1 снежня Аксімірон выпусціў новы альбом «Прыгажосць і пачварнасць», які па дадзеных сацыяльнай сеткі ўКантакце менш чым за суткі набраў 3,7 мільёнаў прыслухоўванняў. Таксама усе трэкі новага альбома патрапілі ў чарт Яндэкс.Музыкі на працягу першых 10 гадзін пасля рэлізу. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Тыдзень таму у Варшаве адкрыўся беларускі хаб. Цяпер у польскай сталіцы, куды пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў пераехала шмат беларусаў, ёсць прастора, прыязная для розных беларускіх ініцыятыў і арганізацый, дзе можна ладзіць выставы, канцэрты і проста збірацца для сумеснай працы на карысць радзіме.
Беларускі хаб – гэта агульны праект беларускага моладзевага хаба і LinkedIn Media, якія даўно ўжо дапамагаюць беларусам у Польшы і не збіраюцца спыняцца. Уже зараз на базе хабу працуюць такія ініцыятывы, як «Мова на нова» з Варшавы, «Театр тут» «Варша Фрідам Окестра», реалізуецца арт-праект «Революшн», падтрымліваецца грамадскі рух актывістаў Варшавы і гэтак далей.
Арганізацыя пачала працу па адрасе плошча Канстытуцыя 6. Менавіта тут у 1989 годзе размяшчалася штаб-кватэра незалежнага самакіравальнага польскага прафсаюза «Салідарнасць». Адсюль пачыналася вялікая справа па трансфармацыі і дэмакратызацыі Польшчы.
Актывісты спадзяюцца на спадкаемнасць традыцыі і духу свабоды, распавядае ў інтэрв'ю Еўрарадыё адзін з заснавальнікаў ініцыятывы Александр Лапко.
Ідэя стварэння менавіта такога беларускага хабу з'явілася яшчэ летам 2020 года. Беларускія актывісты, студэнты у асноўным стварылі беларускі моладзевы хаб, гэта арганізацыя, моладзевая асацыяцыя, якая паставіла сваёй мэтай падтрымку моладзі, студэнтаў, якія з'язджаюць у Польшу праз рэпрэсію ў Беларусі, гэта яшчэ было да выбараў, потому что репрессии такие великие начались еще у весну 2020 года. И потреба подтримки такой з'явилась, мы это бачили, мы занимались этой подтримкой разом с нашими сябрами и партнерами. Вот. И очень важно было, как у нас была некая физическая простора, где можно было збираться, куда каждый белорус, каждый активист эти инициативы могли прийти и реализовываться. Как эта допомога не спынялась, только простое, что ты был вымышлен съехать из Беларуси, потому что зрозумело, что наибольш активных из Беларуси вытискали. Ось. И когда, например, в 2020 году это была некая такая кропковое вытискание, то в 2021 году это стало системно. Уже пошел каток, когда позачиняли у Беларуси НДА, когда людей не просто там садили на сутки, а уже заводили криминальные справы, шмат кто выехал. Ось. И для того, как не спынялась праца этих НДА, этих инициатив, таких вот, как те же «Мова на ново», которые сейчас тут працуют, они называются «Мова на ново з Варшавы». Это важно, что они не у Варшавы, а з Варшавы. То есть их мета как раз таки працевать на Беларусь и на белорусов. Просто они это делают физично в Варшаве, а они транслюют это на Беларусь. Вось. И эта инициатива объединяла активистов, которые проводили «Мову на ново» у Волковыску, у Молодечне и у других городах. Вось. И важно, что для их появился такой дом. У центра Варшавы это белорусский хаб на пляцу Конституции 6. Праца над тем, как именно это помещение стало белорусским, началась еще в мае 2021 года. Мы тесно сотрудничали с Варшавской мэрией, с бурмистром Щедмести, это центрального района Варшавы, потому что он как раз и пропоновал для белорусов такое символичное место на пляце Конституции 6, потому что тут в 1989 году была штаб-квартира польской солидарности, и вот как протягнуть такую традицию, как вот это дух солидарности и перемоги демократы взявился и у белорусов, была пропонована эта пляцовка. Конечно, простое, что это историчное место. У нас появились такие перешкоды, как польские бюрократы, потому что треба было отримать дозвол не просто на узровне района, але это на узровне мэрии, на узровне Министерства культуры подается. Вот. Это, конечно, затягнулось, и только очень в середине кастрычника мы отримали ключи, пошли працу, пошли такой ремонт у белорусском хабе, пошли шукать мебель, проводить там электричность и так далее. Это все так само робится там не за один день, на жаль. Вот. И, конечно, еще про пандемию есть были обмежевания по худкости. Когда, например, лечильник электричности там могут поставить только проз месяц, это значит, месяц амаль типа не працуешь, але это нас не спыняло, и мы просто, например, как «Мова на ново» для деток пошалася ранее, мы купили 50-метровый продолжальник, кинули на другий поверх, вот, провели там гирлянды, и не бы без светла, але у таким уже святочным настроем детки занимались и белорусской мовой. Вот, а как у нас еще закрутилось и пошло працевать. Сами инициативы, которые уже были у Польши, начали до нас гуртоваться. Вот, они побачили потенциал, побачили то, что они сами могут створать эту простору, то бок быть тут, мол, кажучи, господарами, и мы как раз и притримуемся такой политики, что те, кто у белорусском хабе працуе, это не гости, это не те, кто на час пришел, сошел и все. Это как раз таки те, кто является творцами белорусского хаба. Вот. Асноўнымі арганізацыямі, якія сталіся вось такім рухавіком і сэрцам у стварэнні беларускага хабу, сталі беларускі моладзевы хаб, які ўжо сказаў, гэта моладзевая асацыяцыя у Польшы зарэгістравана вось 3 гады таму, яна з'явілася, калі глядзець па юрыдычных таких матэрыялах, актыўна вось 1,5 гады таму пачала сваю дзейнасць. І таксама гэта фундацыя LinkedIn Media, якая падтрымлівае беларусаў, падтрымлівае журналістаў, падтрымлівае актывістаў. Пад іх патранатам таксама ўжо з'явіліся медыяхабы, гэта медыяхаб у Варшаве на вуліцы Новокаўскіго. І таксама ствараецца медыяхаб для журналістаў у Беластоку. Вось. І зараз таксама пры падтрымцы LinkedIn Media запусціўся беларускі хаб для беларускіх актывістаў.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.